Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня опять я, к сожалению, записываю эту передачу дома, без Ильи Сергеева. Остроумнейшие реплики которого и вопросы очень помогают мне говорить, потому что сидеть, глядя в микрофон, вот, это немножко как бы скучно. Ну, что поделать, так сложились обстоятельства, и мне приходится с ними считаться. Тем не менее, по традиции наших передач начинаем с чтения из святителя Феофана Затворника на сегодняшний день. «Пригласив следовать за собою с крестом, Господь указывает при этом путь сей, устраняя главные к нему препятствия, не внешние, а внутренние, коренящиеся в сердце человеческом. Хочешь, как бы говорит он, идти вслед меня, это, во-первых, не жалей себя, ибо кто будет жалеть себя, тот погубит себя. Во-вторых, не связывайся с корыстолюбием, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. В-третьих, не стесняйся тем, что скажут, или как смотреть на тебя будут другие, ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Саможаление, корыстолюбие, стыдение лица человеческого – главные цепи, которыми держится человек в жизни, не богоугодной на пути страстей и греха. Они – главные препятствия к обращению грешника, они же – главный предмет борьбы духовной в человеке кающемся, начавшим уже приносить плоды покаяния, пока эти нити не обрезаны, жизнь христианская в нас ненадежна, полна преткновений и падений, и если не всегда внешних, то внутренних. Вот и присмотрись всякий к себе хорошенько, и если есть что в нем из сказанного, позаботься отрешиться от того, иначе не надейся взойти к совершенству о Христе. Хоть внешне будешь и очень исправен». Вот такие простые советы по духовному спасению дает нам святитель Феофан Затворник. Вот. Я, вы понимаете, немножко иронизирую. Все так просто. Вот так вот просто возьми и сделай. Вот. Ну, а деваться некуда, делать надо. Делать надо и придется нам. Но... А мы продолжаем идти вместе с нашим витязем, воображаемым по имперскому пути. Чем нам особенно примечательно правление Елизаветы Петровны? Вот, в качестве как раз имперского пути. Это важнейшая веха. Во-первых, внешняя. Россия становится империей действительной и признается империей без всяких минусов и изъятий всем миром. Это уже не обсуждается, не пререкается, никто в этом не сомневается, ни один из европейских правителей. Во-вторых, на международной арене Россия приобретает невероятное по сравнению с предыдущими царствами значение, даже если сравнить с Петром Первым. Без России не решается ни один европейский, мировой вопрос. Россия – это выгоднейший союзник, и за нее, как за союзника, и в шпионских, и в дипломатических, и в военных кругах дерутся все европейские, ведущие европейские страны. Пруссия, Англия, Франция, Австрия, Австрийская империя. Вот. И всякая там мелочь, разные прочие шведы включительно. Канцлер Бестужев, ставший человеком номер один в международной политике России, управляющий внешней политикой России и влияющий, имеющий огромное влияние и на внутреннюю политику, последовательно придерживался антипрусской, против Фридриха Великого линии позиции России. С этой линии его пытались спихнуть многочисленные агенты. Вот, но дело в том, что сами интересы Пруссии иногда заставляли ее искать неожиданных союзников и менять расклады. Когда в 1944 году Фридрих II вторгся в Саксонию, неосмотрительно весьма, надо сказать, он это сделал, потому что короля на саксонском престоле утвердила именно Елизавета Петровна, русские войска утвердили. И возникла угроза вторжения России, русской армии в Пруссию. Вот. Одна только угроза вторжения России в Пруссию вынудила Фридриха II вывести войска из Саксонии и заключить мир. Также старый фриц с аппетитом поглядывал на традиционно русские сферы влияния. Ну, это Прибалтика, это Польша. И постоянно норовил как бы отхватить оттуда кусочек. Ну, хоть немножко, хоть чуть-чуть. Чтобы отхватить там хоть что-нибудь, фриц увлеченно интриговал в Швеции, в Турции, в Крыму. А вдруг там немножко нападут, а вдруг получится, а вдруг отвлечем, и можно будет оттяпать у России, ну, хотя бы кусочек Курляндии там, вот. Ну, хочется фрицу округлить свои владения. Но еще больше ему хочется, конечно, еще больше ему хочется объединить Германию, превратить Пруссию в великую такую германскую державу, ядро объединения всей Германии. Но это его мечта. Вот. И как бы ударом по этой мечте было подписание русско-австрийского союзного договора. Согласно секретной статье этого договора, стороны обязывались совместно бороться против прусской агрессии. Но вы представляете себе, конечно, что секретные договоры, секретные статьи к договорам, в особенности сверхсекретные статьи договорам, пишутся специально для того, чтобы о них все знали. Вот. Ну, естественно, узнали и шпионы старого фрица, и с приключениями, как положено в тот шпионский век, 18 век, донесли старому фрицу. Пилюля для него была, конечно, горчайшая. Итак, образовался в 1746 году наступательно-оборонительный Австро-Российский союз, чему очень сильно радовалась Мария Терезия, императрица австрийская, зачем с интересом наблюдала Елизавета Петровна, предоставив всю инициативу канцлеру Бестужеву, и от чего в ярости скрипел зубами старый фриц. Ну и сдержанно по-английски огорчался английский посланник. Английское правительство еще не решило точно, кого с кем стравить, на чьей стороне воевать. Воевать ли вообще, это глупое занятие для англичан в предстоящей войне или войнах, но с интересом наблюдали за разворачивающейся дипломатической драмой. Вот, пока еще только дипломатической. Но то, что запахло порохом, было очевидно для всех, имеющих длинный шпионский нос. Самый длинный шпионский нос в то время был, и он этим гордился, у французского короля Людовика XV. Он создал такую даже целую тайную организацию, тайную невероятно, под названием «Королевский секрет». В этом королевском секрете подвязались такие личности, например, как Пьер Карон де Бомарше, всем вам известный как автор «Севильского цирюльника», «Женитьбы Фигаро», вот, других пьес. Вот, замечательный, совершенно неунывающий толстяк, который в этом королевском секрете играл роль непрекращающего своей бурной деятельности героя, испытывающего, участвующего, организовывавшего невероятные приключения, а как потом с увлечением можно было рассказывать при французском дворе. Вот так длинно, я сказал. Но он не чурался подделки документов, якобы добытых им для короля. Был даже случай, когда он, рискуя жизнью, добыл сверхсекретный документ, вот, и пробирался из логова врага, который его жестоко преследовал, всячески стрелял в него жестокий враг и нанес ему даже колотую и резаную рану на груди. И он эту рану показывал и получил за этот подвиг, за добычу секретного документа, перстень с руки короля. Вот. Ну, как потом он сам рассказывал, что эту колотую и резаную рану он нанес себе сам, а документ сверхсекретный он подделал. А вот перстень был настоящий, с драгоценным камнем. Но это время плаща и кинжала, время тайн, время вот таких вот невероятных совершенно приключений. Все вы, наверное, знаете «Жемчужину» по блистательному роману Валентина Пикуля «Пером и шпагой». Все вы знаете «Жемчужину» королевского секрета Людовика XV, кавалера Деона, который переодевался в женское платье. И в женском платье под видом прелестной девушки мадемуазель Бомон приехал в Россию, чтобы устраивать то, что потом историки назовут дипломатической революцией. Причастен он был к созданию этой революции или не причастен, это, наверное, уже никто никогда не узнает. Сам он, в скобках она, поскольку кем на самом деле был кавалер Деон, никто точно, до сих пор гадают, до сих пор не установлено, хотя вскрытие показало все-таки мужчина. Вот. Но зачем нам вот такие вот грубые тайны, да? Вернее, это грубая правда, когда есть такие таинственные секреты. А грубо все-таки женщина, дожившая до 81 года, преподававшая фехтование, зарабатывавшая себе на жизнь этим самым фехтованием. Не знаем, не узнаем. Но в Россию она действительно, Бомон, приезжала. По мемуарам самого кавалера Деона, мадемуазель де Бомон, была чтицей у графини Воронцовой. Вот, как считают другие исследователи бурной жизни этого самого шевалье, дворянина, драгунского капитана впоследствии в Семилетней войне, получившего орден за храбрость, орден святого Людовика. Но кто знает, может быть, и у самой Елизаветы ночами приходилось читать вслух книги. Ну, Елизавета это любила, и чтицы у нее действительно были. Ну, вот так. Так или иначе, в 1756 году совершилась эта самая дипломатическая революция. Франция, Австрия и Россия объединили силы для борьбы против прусского короля Фридриха II. Сложились две коалиции. Вот. Франция, Австрия и Россия с одной стороны, Пруссия и Англия с другой стороны. Ну, Англия, как сказать, воевала своим самым сильным своим оружием, золотом, ну и немножко флотом, да? Вот. И, кроме того, мы замучаемся рассказывать о том, кто еще примкнул к каким коалициям, там мелочь европейская, все-таки там раздробленность была, помните, вот. И совершенно не определимся уже, вот, кто и как, где, в какой коалиции. Главные страны вот так вот, Франция, Австрия, Россия против Пруссии и Англии. Воевать будет фактически одна Пруссия на стороне этой коалиции. Англия будет поддерживать пруссаков золотом. Швеция, о которой мы неоднократно говорили, и которую пытался разыграть Фридрих Великий, старый фриц, тем не менее, воевала на стороне России. Ну, как сказать, воевала? Шведский северный лев, как называли раньше, благополучно сдох. Никакого военного значения в Семилетней войне Швеция не имела. Она пыталась из-под юбки, пользуясь образным выражением Марии Терезии, из-под юбки Елизаветы Петровны тявкать на старого фрица, иногда пыталась его немножко укусить, но постоянно получала по носу, небрежно отшвыривалась на место лапой теперь уже прусского льва, вот, и ее жалобный прижалобный скулёж, слышала Елизавета и утешала немножко, так это заступалась за нее. И как только Россия выйдет из войны, Швеция моментально следом выйдет из войны, попросит прощения у старого фрица. Ну, вот так вот немножко о Швеции. Почему так? Почему армия, перед которой дрожала Европа во времена Петра I, имела такое жалкое состояние во времена Елизаветы? Армию Карла XII, не помню, по-моему, лорд Болингброк, сравнивал с остро отточенной, но тонкой отцовской шпагой, которой завладел неосторожный мальчишка Карл XII, да, и тыкал ей куда попало, и в конце концов сломал. Ну, это образно, конечно. Но что значит вот это вот сломал? Выбито было ядро этой армии, восстановить которое было, может быть, и возможно. Но уж очень не хотелось шведам потом снова восстанавливать эту острую шпагу. Они перестали видеть цель. И все больше и больше занимались своими внутренними делами. И когда однажды уже в наше время шведское правительство возложило венок памятнику Карла XII, и правительство СССР восприняло это как, ну, некий такой агрессивный намек. Шведский посол пояснил, что мы шведы, благодарны Карлу XII за то, что с тех пор мы серьезно не воюем, а только занимаемся своими внутренними проблемами, при этом неплохо живем. Вот так вот я ответил, наверное, да. Этот вопрос мне задавали, поэтому я так немножко поподробнее сказал, почему шведская армия так, как бы это сказать, обмишурилась в XVIII веке. Почему так бледно она будет выглядеть и в XIX веке, вот, и дальше. Вот, разные прочие, как Маяковский говорил, и разные прочие шведы. Вот. Великая держава умерла. Ну и не будем о ней больше вспоминать. Только так, по ходу нашего повествования, если она, к слову, придется. Зачем в Семилетней войне понадобилось участвовать России? Не знаю. Историки объясняют, всегда это объясняют так, что России нужен был союзник в будущей войне против Турции. А этим союзником реально могла быть только Австрийская империя. Ну, так далеко в те годы не смотрели. Поэтому для себя я отвечаю на этот вопрос. А кто его знает? Вот. Одному Богу известно. Вот если, как меня тоже меня спрашивали, поэтому я отвечаю, если бы я был на стороне Елизаветы Петровны, чего, что, конечно, невозможно, я бы выступил на стороне старого фрица и помог бы ему сколотить империю, с которой было бы очень полезно дружить России, и с чего много можно было бы для России поиметь. Но история не знает сослагательного наклонения, все повторяют эту избитую фразу, вот, повторил ее и я сейчас, вот, и, собственно говоря, на этом мы, наверное, закончим подготовку к Семилетней войне, да, на нее потребуется отдельная передача, а сейчас вернемся к внутренней политике, внутренней жизни России при веселой, чуточку легкомысленной, любвеобильной, но в меру, вот, вовсе даже не развратный, как некоторые приписывают, там даже фильм был ужасный такой, не наш заграничный, развратная императрица, ничего подобного, она скорее по сравнению с, со своей преемницей, она была просто целомудренной, вот, доброй, вспыльчивой, иногда под горячую руку к ней податься не стоило. Внутренней политикой она занималась, не бестолково, и многое у нее получалось. Любила повеселиться, да, 15 тысяч платьев оставила в гардеробе после своей смерти. Вот внутренней жизнью Российской империи при кроткие Елисавет мы сейчас и займемся. С огромным удовольствием Елизавета Петровна занялась свадьбой своего племянника, которого мы знаем по последующим событиям, как Петра Федоровича, Петра Третьего, самого, наверное, краткосрочного императора в истории России, там меньше, чем полгода он будет править, нет, чуть больше, прошу прощения, чуть больше. И 21 августа 45 года состоялась торжественная церемония бракосочетания Петра Федоровича и бывшей ангольцерской принцессы, а теперь уже великой княжны Екатерины Алексеевны. Итак, эта пара соединилась. Мы не знаем, когда точно, в какой момент между ними пробежала черная кошка, между Петром Федоровичем и Екатериной Алексеевной, бывшей принцессой Фике. Еще вот в первые свои встречи они довольно мило общались, хохотали, смеялись, сидя на подоконнике во дворце. Это замечали, что отношения между ними были очень хорошими. Но вот перед самой свадьбой он болел, долго болел, великий князь, наследник престола. Самой тяжелой болезнью, конечно, была оспа, которая чуть не свела его в могилу. Вот. Но, тем не менее, он выздоровел, свадьба состоялась, и после свадьбы, как наблюдали за ними, у них были первое время вполне себе неплохие отношения. Потом мы подсмотрим за ними и увидим. А сейчас главный плод был вот этой самой свадьбы, самый первый внешний, это избавление от всякого придворного мусора, который заслал вместе с Екатерины Алексеевной, старый фриц, в Россию. Это прежде всего гофмаршал великого князя Петра Федоровича Брюмер, от которого Петр Федорович терпеть не мог и даже пару раз пытался его заколоть шпагой. Вот, кидался у него разными предметами, вот, ненавидел, честно говоря, и за то, что в качестве воспитателя, когда он был его воспитателем, этот самый Брюмер, тот обращался с Петром Федоровичем далеко не лучшим образом. И второе лицо, вторая креатура Фридриха II, это старшая принцесса Ангольцербская, которая шпионила сразу на несколько правительств, но больше всего, конечно, на старого фрица. И 28 сентября принцесса Цербская выехала из Петербурга, получивши на прощание 50 тысяч рублей, да два сундука с разным приданным себе в дорожку. Вот, там китайские шелковые штучки, там фарфоровые штучки, вот, и свиту одарили ее И Петр Федорович на радостях, что эта тетка уехала, послал тестю бриллиантовые пуговицы со своего кафтана, своей рукой срезал, и шпагу украшенную богато, и пряжки бриллиантовые же с ботинок, все посрезал сам своей рукой и отправил. Когда, прощаясь, принцесса пала на колени перед императрицей и со слезами просила прощения, если в чем-нибудь оскорбила ее величество, Елизавета отвечала, что теперь уже поздно об этом думать. Лучше бы было бы, если бы она, принцесса, всегда была бы так смиренна. Некоторые историки считают, что именно с правлением Елизаветы Петровны в Россию пришла эпоха Просвещения. Ну, так это или не так, ну, судим по ее делам. В 44-м году, 1744 году, вышел указ о расширении сети начальных школ. Были открыты первые гимназии в Москве, в Казани, вот, в Санкт-Петербурге, конечно же. При блистательном дворе Елизаветы постоянно устраивались театральные представления. Ну, в основном пьесы шли переводные, в основном французские, она, собственно говоря, была франкофилкой, Елизавета Петровна, но и при ней же начал работать замечательный русский драматург. Чем он замечательный? Тем, что, наверное, первый настоящий, это Сумароков. И, собственно, истинный создатель традиционного национального русского театра Волков. Федор Волков сам по себе примечательная фигура. Он из купцов, вот, причем из богатых купцов, и приумножил отцовское достояние, но истинной страстью был театр. Вот. Он в Ярославле создал труппу, где играли талантливые актеры, играл он сам. И он эту труппу привез в Петербург. И очень понравилось все это Елизавете Петровне. Федор Волков получил дворянство, вот, что по тем временам для купечества было, в общем-то, очень-очень значимо и очень почетно, и приносило значительные выгоды в их деле. Вот. И она сама принимала участие в подготовке спектаклей Елизавета, очень любила наряжать актеров, проектировать платья, костюмы, как, в чем они будут выходить. Вот. И даже перед представлениями иногда сама их гримировала, помогала одеться. Любила она это дело, и вот этот вот такой вот ее легкий, веселый стиль, образ жизни, он как бы и давал общий настрой ее двора. Были вещи и посерьезнее, значительно серьезнее. Архитектор Растрелли построил Зимний дворец, это при ней. При ней был открыт университет, при ней была открыта Академия художеств, и при ней начало греметь на весь мир имя Михаила Ломоносова. Вот такая вот императрица, которую, скорее всего, можно оценить в истории России очень положительно. Ну, назвать ее великой нельзя, назвать ее какой-то особо мудрой тоже нельзя, но как не помню, кто-то из историков по ее поводу высказался. Она руководила Россией, как хозяйка на кухне руководит служанками, помощницами, поварятами. То есть ее занимала вот этот процесс, сам процесс. По-простому, не мудрствуя лукаво, но довольно-таки толково. И если сравнивать с кухней, то шеф-поваром при ней был, конечно, канцлер Бестужев, вице-канцлер Воронцов, братья Шуваловы. Вот так вот, вот эти четыре имени надо запомнить. Это и было настоящее правительство России, на котором держалась и внутренняя жизнь, и армия, и внешняя политика. Бестужев, Воронцов, братья Шуваловы. Ну, и мил друг Алексей Разумовский, ну, это так он где-то сбоку. Тем не менее, порядок стал восстанавливаться. Вот те безобразия, которые были первые годы ее царствования, быстро прекратились. Пришла в себя лейб-компания, безобразные драки, которые учиняли члены лейб-компании в первые годы, были пресечены и довольно жесткой рукой. Был наведен порядок, причем порядок жесткий, в налогообложении, с реформами в сторону уменьшения налогов, скорее, вот так. То есть вот это тоже очень толково, то, что у нее было. Приведена была в порядок денежная система. Что еще можно сказать? Были значительно расширены права дворянства. Значительно расширены. И в старой советской историографии принято было говорить, что усилилось крепостное право. Да, во многом помещики получили полицейские права над крестьянами. В частности, это именно при ней был издан указ о праве помещика судить своего крестьянина и вплоть до ссылки его в Сибирь с зачетом рекрута. То есть, как будто бы он человека сдал в армию, да? Освобождался. А на самом деле человек ссылался по приговору помещика на поселение в Сибирь. Ну, если с другой стороны чуточку взглянуть на этот указ, то ведь каждый ссылаемый в Сибирь крестьянин получал свободу. Вот. Это было начало программы заселения Сибири, освоения Сибири крестьянами, колонизации крестьянской. Вот. Что тоже, в принципе, можно оценить скорее положительно, чем отрицательно. При всей своей веселости и кажущейся, конечно, легкомысленности, Елизавета была набожна. Она искренне веровала, что как бы не очень соотносится с ее образом жизни, но тем не менее она любила богослужение. Она постоянно ездила в паломнические поездки, в том числе и в Киево-Печерскую лавру она ездила. Причем неожиданно очень она поехала для своего сопровождения, Алексея Разумовского, ну, оттуда родом был, из украинских казаков. Вот. И делала богатые вклады в монастыри, но это даже не важно. Важно то, что она значительно при ней, вот она, не она, тут постоянно мы сбиваемся, значительно при ней усилилась роль синода. Синод наконец-то прекратил заниматься ерундой, навел порядок в отношениях со священством, духовенством, значительно повысился уровень образования духовенства, значительно повысился и денежное содержание духовенства. Она уделяла этому большое внимание. Она уделяла внимание крещению инородцев. Причем тысячи инородцев, то есть бывших язычников, и, как ни удивительно, мусульман, были при ней крещены. Татары, крещенные татары появились. Вот, причем не из знати, которые ради положения в обществе принимали крещение, а из простых людей. И действительно вот такая вот просвещенная, по-европейски православная империя стала образовываться для внешнего наблюдателя. Потому что глубинно, конечно, ну, это не совсем так. Вот. А как именно покажет правление Екатерины II, во всем блеске покажет, вот как все это было там по-настоящему в глубине этими жуткими, беспощадными русскими бунтами. Бунты были и при ней, и при Елизавете, и довольно-таки значительные, вот в Астрахани беглые из глубины России крестьяне поднимали восстание, уже туда приехав, и приходилось посылать значительные воинские команды. Вот. Но в целом внешне все это выглядело достаточно благополучно. Ну вот, на этом, видимо, я сегодняшнюю передачу закончу. О Семилетней войне и участии в ней в России, о Семилетней войне, которую можно было бы назвать Первой мировой войной в XVIII веке. Вот. Мы поговорим в следующей передаче. Вот. Ну и, видимо, начнем царствование Екатерины Великой. Вот. А сейчас я с вами попрощаюсь и попрошу у вас прощения за то, что с этой передачи мои похождения Витязя на имперском пути будут выходить нерегулярно, во всяком случае, в ближайшее время. Возможны будут и такие вот, ну, провалы, что ли, пропуск моих передач, это по моим обстоятельствам, которые меня, в общем-то, опутали с ног до головы. Но мы обязательно закончим этот путь. Обязательно закончим этот путь. Я уже испытываю такое вот чувство долга, чтобы мы дошли с нашим Витязем до самого конца Российской империи и попытались бы вместе с вами заглянуть в будущее. Вот. А сейчас нам осталось поблагодарить Господа за сегодняшнюю встречу и попрощаться. Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Духе Святый. Слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим, слава Тебе, не оставившему нас в падении нашим, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему и Церковь Твою устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему, слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение каждого лица и целых народов, слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению, и всех вас, влекущему ко спасению. Ну вот. Мы с вами помолились молитвой святителя Феофана Затворника, день памяти которого был вчера, 23 января. Люблю очень этого святителя, постоянно, традиционно читаю вам его наставления. Еще раз прошу прощения за то, что следующей передачи в следующую среду может не быть. Может быть пропущена и еще одна. Но мы обязательно встретимся и посмотрим дальше, куда пойдет наш Витязь. А если вы соскучитесь и захотите со мной пообщаться, пожалуйста, приглашаю вас на свой YouTube-канал «Сергей Марнов канал». Там у нас такая камерная и семейная обстановка. Мы там иногда спорим, но не ругаемся. На этом канале я читаю свои книжки, вслух читаю, как старый дедушка детям читаю свои сказочки вслух. Вот. И на этом канале мы обмениваемся нашим духовным опытом. Для этого он, собственно говоря, и существует. Потому что все-таки империя хорошо, слава имперская хорошо, все прекрасно. Но главное в жизни христианина, православного христианина в особенности, это воскресение, это жизнь вечная, это то, чем мы будем заниматься за чертой. И по словам апостола Павла, где мы все увидим лицом к лицу, а не как сквозь мутное стекло. И все тайны дворцовые нам раскроются, если будут еще интересны, конечно. Храни вас всех, Господь! И до следующей передачи, и дальше.
Слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату молодцу, слава матушке России.
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марков.
Слава русскому царю! Слава вере православной! И солдату молодцу, молодцу!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Епископы и пресвитеры, не понимая этого места, усваивают себе нечто из превозношения фарисеев, так что или осуждают невинных, или считают своим правом разрешать виновных, хотя пред Богом требуется не приговор священников, а праведная жизнь виновных. Мы читаем в книге Левит о прокаженных, где повелевается, чтобы они показались священникам, и если на них есть еще проказа, то они признаются от священника нечистыми. Это не то, что священники делают их прокаженными и нечистыми, а то, что они имеют знания о признаках прокаженного и непрокаженного и могут различать того, кто чист или нечист. Таким образом, как там священник прокаженного делает или чистым, или нечистым, так и здесь священник или пресвитер связывает и разрешает не тех, которые неповинны или виновны, но по долгу своего служения, когда услышит различение грехов, то знает, кто должен быть разрешен и кто связан. Блаженный Иероним Стридонский. Истолкование на Евангелие от Матфея.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
В святочные дни в сети легко наткнуться на публикации, которые рассказывают о святочных гаданиях как о православном обычае. Это убеждение настолько повсеместно, что в сети легко обнаружить даже методические указания, согласно которым учитель прямо в классе должен вовлечь школьников в гадания, чтобы приобщить их нашим русским православным традициям. В методичке, например, пишут: «Запрет на вечернюю работу касался всех. Считали, что работающего в святке накажет Бог. У человека, который в святочные вечера плетет лапти, скот будет кривой. Старый год уходил, а новый только начинался, будущее казалось темным и непонятным. Святки были насыщены различного рода обрядами, магическими действиями, гаданиями. С их помощью старались обеспечить благополучие на весь год, выяснить свою судьбу, обезопасить себя от нечистой силы». Дальше школьникам прямо на уроке предлагается сказать: «А сейчас мы начинаем гадать». И воспроизводится сцена гадания, гадание о судьбе. Растопленный воск выливают в ковш или блюдо с холодной водой, при этом получается какая-то замысловатая фигура или счастье гадающего. Это счастье рассматривают очень внимательно и объясняют его значение. Дальше описываются другие формы гадания, которым в качестве православных предлагается приобщить школьников. Не хочется быть слишком строгим к авторам методички. Они предлагают вовлекать доверчивых и уязвимых детишек в оккультные практики не по злой воле, а скорее по неосведомленности в том, чему же учит наша вера. Православие воспринимается людьми преимущественно как часть нашей национальной идентичности. Гадание, как наш народный обычай, между ними не предполагается никаких противоречий. То и другое – наследие предков, то и другое – хорошо и правильно продолжать и воспроизводить. Есть нечто волнующее в том, чтобы совершать действия, которые совершали наши предки, почувствовать с ними живую связь. Как пишет Василий Жуковский: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали». Беда в том, что гадание вовсе не является православным обычаем. В нем нет и ничего специфически русского. Те или иные гадательные практики были распространены абсолютно у всех народов и отличаются чрезвычайной устойчивостью. Человеческая жизнь полна неопределенности и тревоги, и люди всегда хотят знать будущее. В Древнем Риме гадали по внутренностям животных и полету птиц. В Китае по треснувшим черепкам, в Индии на бусах конкретные техники отличались огромным разнообразием. Ими могли заниматься как простые крестьяне, так и опытные специалисты, занимавшие прочное положение среди общественной элиты. В этом отношении христианство идет наперекор очень глубокой человеческой склонности. И гадания сохранялись и у многих крещенных народов. Интерес к гаданиям предсказуемо усиливается в моменты трудностей, тревог и испытаний. Тем не менее, Библия совершенно однозначна в отношении подобных практик. «Не ворожите и не гадайте», сказано в книге Левит, а во Второзаконии говорится «не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Современному читателю это кажется странным. Почему Библия говорит о такой безобидной вещи, как гадание, с такой жесткостью? Кому это причиняет вред? Обычно люди понимают под заповедями Божьими что-то вроде правил общечеловеческого общежития. Вы должны воздерживаться от причинения вреда соседу. Причем вред может быть не только очевидным. Побои разрушают его здоровье, кражи лишают его имущества, клевета доброго имени. Но гадание ничего подобного не делает. В чем же проблема? Дело в том, что православная вера говорит о том, что наше подлинное предназначение лежит за пределами земной жизни. И эта земная жизнь чрезвычайно важна. Именно в это время мы принимаем решения, которые будут определять для нас всю оставшуюся вечность. Мы верим в Бога, единого по существу и троичного в лицах. Бог очень-очень счастлив, блажен, как мы говорим в церкви. Отец, Сын и Святой Дух вечно пребывают в полноте жизни, любви и радости. Пресвятая Троица настолько преисполнена любовью, что желает приобщить своему блаженству других, ангелов и людей. Каждый из нас создан Богом для жизни вечной и блаженной. Но у истоков человеческого рода произошла катастрофа, грехопадение. Люди отвернулись от Бога в тщетной попытке обрести счастье где-то еще. Все бедствия человеческого рода – результат этой катастрофы греха, в которой каждый из нас участвует своими личными грехами. Но Бог не оставил нас в этой беде. Бог, Сын, по воле Отца, пришел на землю, воплотился от Девы и стал человеком в лице Иисуса Христа, во всем подобным нам, кроме греха. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, чтобы даровать нам прощение грехов и жизнь вечную. Мы принимаем Его дар через покаяние и веру. Вера – это не просто признание того, что Бог есть. Это вверение Ему себя, вступление с Ним в завет, отношение доверия и послушания. Именно в контексте этого завета и даются заповеди. Это не просто правило человеческого общежития. Это прежде всего проявление наших отношений с Богом. И вот попытки предсказать будущее не на уровне разумных прогнозов, как делают, скажем, синоптики, а пытаясь влезть в духовный мир через черный ход, это попытка контролировать то, что принадлежит Богу. Гадания предполагают отношения, противоположные вере. Верующий говорит: «Я не знаю будущего, но я доверяю тому, кто знает. Как сказано у псалмопевца, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. В твоей книге написаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Конечно, такая вера дается нам с трудом. Такова уж бедственная поврежденность нашей природы, что нам легче доверять воску и кофейной гуще, чем Творцу неба и земли. Но знать будущее не наше дело. Наше дело искать воли Божией в той ситуации, в которой мы находимся здесь и сейчас. Тогда Бог обратит все обстоятельства нашей жизни к нашему вечному благу. Как говорит апостол, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Когда мы выйдем из тела и водворимся у Господа, мы поймем, что Бог вел нас именно тем путем, который был нужен». А все равно тщетные попытки заглядывать в будущее – это знак недоверия Ему.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Thank you.
ночь дороги мраком, хотя недавно было так светло. А я уже хочу молчать и плакать, устал от суеты ненужных слов. Растаяла во тьме живая зелень и превратилась в черное пятно. Спустилась ночь на землю и смотрит торжествующе в окно. Луну закрыли облачные клочья, плывут, плывут, глядят в свою же тень. А я уже хочу молиться ночью, перебирая четки в темноте. Зажгу свечу и мантию наброшу, лампаду пред иконой затеплю. Измый меня от беззаконий, Боже, и я тебя вовек благословлю. О тишина, о чистота святая, горит свеча и разгоняет тьму. В моей утробе сердце воском тает, прильпе язык гортани моему. А за окном великое затишье, дрожит из-за клоков созвездий сыпь. И эту ночь нам даровал Всевышний, как лучшие молебные часы. Любую ночь нам дарует Всевышний, как лучшие молебные часы. Душе моя, не устрашайся ночи, зажги свечу и просто помолчи. Язык огня, как и язык пророчий, чем гуще тьма, тем он светлей в ночи. Окутывает ночь дороги мраком, хотя недавно было так светло. А я уже хочу молчать и плакать, устал от суеты ненужных слов.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих протоиерея Дмитрия протоиерея, Леонтия протоиерея, Михаила протоиерея, Василия иродиакона Илеодора, схемонахини Сепфоры, Иакова, Анны, Андрея, Сергия, Нины, Дмитрия, Марии, Николая, Константина, Ольги, Василия, Елены, Клавдии, Татьяны, Георгия, Виктора, Пелагеи, Владимира, Марфы, Мирона, Анны, Василия, архимандрита Павла, схиегумена Иеронима, протоиерея Глеба, протоиерея Николая, протоиерея Анатолия, иерея Игоря, иерея Константина, иеромонаха Василия, иеромонаха Нестора, иеромонаха Василия, инока Трофима, инока Ферапонта, Иоанна, Анны, Павла, Константина, Нины, Василия, Марии, Нины, Варвары, Алевтины, Иоанна, Сергия, Василия, Григория, Варвары, Дмитрия, Иоанна, протоиерея Максима, иерея Михаила, иерея Моисея, Симеона, Федора, Николая, Максима, Натальи, Иакова, Алексея, Николая, Анны, Анны, Матвея, Веры, Виктора, Анны, Николая, Игоря, Анны, Игоря, Нины. Вечная память.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие соотечественники, друзья, поздравляю вас с Рождеством Христовым и приглашаю вас на мой большой рождественский концерт, который состоится в концертном зале Дома русского зарубежья. 28 января, в воскресенье, в 18 часов. Проезд метро Таганская, улица Нижняя Радищевская, дом 2, продажа билетов в кассах и онлайн на сайте Дома русского зарубежья. А также справки и заказ билетов по телефону 8 916 544 15-16. И еще раз. 8 916 544 15 16. До встречи.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 23 по 28 января в торговом центре РМ по адресу метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Уважаемые друзья, на выставке-ярмарке вы повстречаете своих старых знакомых. Это и храмы, и монастыри, монастырские подворья, фермерские хозяйства. Вот Святое Белогорье фермер Юрий Деев привез на выставку замечательную мясо-молочную продукцию. Будет расположен в зале номер 15, место 139. Зал 15, место 139, фермер Юрий Деев, Святое Белогорье. Прекрасная мясо-молочная продукция. Фермер Юрий Деев ждет своего покупателя. Радио Радонеж традиционно участвует в выставочной деятельности «Звон колоколов» и предлагает вашему вниманию приемники для прослушивания радио Радонеж в хорошем качестве. Также можно приобрести православное обозрение Радонеж. Это газета, которая выходит раз в месяц. Дорогие друзья, в нашей секции можно сделать пожертвование на существование радиостанции «Радонеж» и подать записки с именами для зачитывания в прямом эфире. Уважаемые слушатели, мы продолжаем сбор пожертвований для пострадавших храмов Донбасса. Как вы знаете, это храм святителя Тихона, патриарха Московского в поселке Зайцево возле Горловки и храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Шахты Трудовская города Донецка, которому сейчас очень-очень сильно достается. Новые обстрелы, бомбежки с дронов, все прелести военной жизни. Но отцы служат, служат все дни, героически выдерживая все эти страшные военные действия. Секция радиостанции «Радонеж» номер 116 на православной выставке ярмарки «Звон колоколов». Ждем вас с 23 по 28 января в торговом центре РМ по адресу метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера.